Братья и сестры, наше общение уже подошло к завершению. Я еще прочитаю слово, но прежде отвечу на записку. Есть вот такая записочка. Вопрос такой: должна ли присутствовать страсть в отношениях супругов, или это грех? Чем можно угождать мужу? В общем, вопрос жизненный, не праздный. И учитывая, что сегодня мир ведет пропаганду нездравых, неправильных взаимоотношений в браке между супругами, это порождает различные осквернения и трудности, и проблемы в связи с этим. Что такое вот страсть? Некоторые тексты вот показывают, например, Галатам 5:24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И еще один текст, Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши», двоеточие, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть». И есть еще один текст, Римлянам 13:13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорами зависти». И вот здесь слово «сладострастие». Что это такое? Оно в другом переводе звучит как «жажда непрестанного греха». А вот в оригинальном тексте то, что написано вот Колоссянам или Галатам, мы прочитали, «распяли плоть со страстями и похотями». Это разновидность похотей. Поэтому, смотря какой смысл вкладывается в слово «страсть». В общем, слово «страсть», оно может и положительный смысл иметь. То есть, ну, страстный, страстно любит, страстно жертвует, страстно, ну, ответственно, то есть, относится к каким-то вопросам. Страстный музыкант, например, да, вот он душу вкладывает в музыку, вот все. То есть это может положительную окраску иметь. Если в положительном смысле при взаимоотношениях супругов иметь любовь, иметь чувства, иметь, ну, то удовлетворение, которое Бог назвал наслаждением. Как Екклесиаста 9:9 написано: «Наслаждайся с женою, которую любишь». Это доля в трудах. Почему это с трудом связано? Потому что труд, он физический труд, он накладывает на человека, ну и не только физический, и умственный тоже, определенную нагрузку эмоциональную, психологическую. И когда супруги имеют взаимоотношения, как жена, так и муж, они получают, вот как бы назвать, раскрепощение от этой нагрузки, которая, ну, как эмоциональный груз на человеке. И это Бог предусмотрел и жене, и мужу. В браке это должно быть. И когда супруги, они заинтересованы, чтобы это получал и муж, и жена, тогда оно будет здраво и гармонично. Но здесь еще дальше вопрос. Чем можно угождать мужу? Ну, во-первых, нам нужно понимать, что взаимоотношения супругов, они настолько глубокие, настолько многогранные, что только супружескими отношениями не ограничиваются. Кто думает, что семейная жизнь – это только супружеские отношения, это глубочайшее заблуждение. Супружеские отношения – это как продолжение, как результат соединение душ в браке. И если нету соединения душ в браке, то постель не соединит супругов. Это будет что-то однобокое, что-то эгоистичное, что-то не приносящее, ну, радости и удовлетворения в жизни. Поэтому взаимоотношения намного глубже нужно строить. И каким образом жена может начать угождать мужу? Во-первых, не унижать мужа своего. Ни в мыслях и в сердце, ни в реальной жизни. Если жена унижает мужа хотя бы в мыслях, вот он такой. Ну, подскажите, какой?
Нет,
да я хотел, чтобы сестры. Или вы не практикуете такое? Если не практикуете, слава Богу. А в общем бывает, ну, ты какой-то такой неуклюжий, или ты такой неряха, или ты еще какой-то медлительный, или еще как. И вот она внутри, ему не высказывает, а внутри думает. Будьте уверены, что эта проблема будет. Дальше. Не унижать, но проявлять доброту к мужу. Проявлять нежность. И в разговоре, и в обращении, и во всех взаимоотношениях. Это не только при близости, это в реальной жизни, дома, в быту и при людях. Нежность выражать друг другу. И это не грех. И это нужно делать, и, ну, только в рамках целомудрия. Еще чем можно мужу угождать? Молчаливостью. Сестры, это красивый инструмент. Молчаливостью угождать. Когда женщина говорит без остановки с 6 утра и до 12 ночи, тяжело выслушать. Это будет тяжело. Я, слава Богу, этого не имею в семье, но когда мне пришлось в некоторых семьях бывать, в некоторых городах, и послушать, то я Бога сильно благодарил. Сильно благодарил, что это не моя жена. Сильно благодарил и радовался. Тяжко. Вот исповедуюсь, тяжко бывает. Еще чем? Проявить благорасположение. Это Библия советует, или даже указание дает. Жена, оказывай мужу благорасположение. Оно выразится и в словах, и в жестах, и в прикосновениях, и в многих различных отношениях, и в быту, и при близости. И ласки, конечно же. Если ласки не проявляются, тогда, значит, ну, что-то нарушено в семье. Этого, ну, без ласки не может быть правильных, гармоничных взаимоотношений. Иногда люди, бывает, имеют страхи скрытые. Ну, мы в лагере говорили эту тему, не хотелось бы повторяться. Страхи супругов. Помните, тема была? Или забыли уже? Ну, может, кто-то один помнит, а немножко забыли. Может, и повторить надо. В общем, страхи, они бывают скрытые. Ну, например, страх забеременеть. Или страх, что мой муж будет увлечен другой женщиной. И от этого ревность рождается, которая отравит и жене жизнь, и мужу отравит, еще и детям. На всех хватит этой горечи. Поэтому нужно хорошо проверять свое сердце, чтобы в сердце не было отрицательных вот этих эмоций, страха, злобы, обиды, недоверия и всего прочего, потому что иначе чувства отравлены будут. Или страх вот забеременеть, это тоже сковывает чувства, потому что как я рожу, а как я смогу, а у меня здоровье слабое, а у нас жилье маленькая площадь, а чем мы кормить будем? И начинается целый перечень вопросов и так дальше. Вот. Ну, нужно эти вопросы строить на вере, на доверии Господу. Ну, а теперь, друзья, мы порассуждаем о нашем вопросе, что у меня было на сердце. Братья и сестры, анализируя жизнь во многих семьях, потому что приходится к консультировать, помощь оказывать при душепопечении, я прихожу к одному глобальному выводу. Сегодня проблема глобальная в семьях – недостаток веры. Этот недостаток веры сказывается на всем спектре семейной жизни, начиная от взаимоотношений и материальные вопросы, и духовная жизнь, и воспитание детей, и все, что хотите, и доступ мирского в семью, и всякие другие поражения, и психические поражения, и депрессии, и массы проблем, они строятся на недостатке веры. И вот я хотел сегодня коротко некоторые примеры, по крайней мере, две семьи я хотел коротко рассмотреть с вами и помолиться, которые явно проявили веру в своей семейной жизни. Эта их вера имела благословенное воздействие не только на их личную семью, но на потомство и на народы. И даже мы с вами через это имеем благословение. Евреям 11 глава, я бы прочитал с 5 стиха. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вот первая семья, семья Ноя. Упоминается в начале Енох. Но кто такой Енох? Это прадедушка Ноя. А Ной – это правнук Еноха. И они могли друг друга видеть, потому что передавать информацию. Люди в то время долго жили. Енох прожил, по крайней мере, примерно около 400 лет. Около 400 лет. За это время, возможно, он мог и правнука увидеть. Возможно. Я по годам не исследовал этот вопрос, но предполагаю, не утверждаю. Но в любом случае родители передавали детям наследство, веру. И вот написано о Енохе, что он угодил Богу. Это был допотопный мир, ужасно растленный и развращенный, созревающий для суда, для уничтожения. Созревающий. Среди таких людей, у которых нету стандартов, законов, Библии не было, заповедей Божьих не было, церквей не было, Христа не было еще в то время. Какие ориентиры иметь? Как можно строить жизнь? А люди получали откровение и жили согласно с этим откровением. Первое откровение Бог Адаму дал, когда сказал, что семя жены будет поражать змея в голову. Это было обетование, это было откровение. И они этим вооружились, они передавали это детям своим. И на основании этой веры в грядущее семя Енох начал ходить перед Богом, призывать Господа. И родил сынов и дочерей. И одним из потомков его был Ной. И вот семья Ноя. Чем характеризована вера? Это реальность, которую мы ожидаем. Вера – это всегда реальность, которую мы ожидаем. И вера – это твердая основа для наших действий. Люди неверующие, они не действуют, они не работают в том направлении, в котором работает Бог. Вера, она дает человеку понять Божий план – и действовать в согласии с этим планом. Вот вера куда ведет. Когда сегодня люди, называющие себя верующими, но действуют вразрез с планами Бога, я смотрю на них, это неверующие люди, но они носят имя верующих. Это люди обманутые, это просто фальшивая религия, которая ничего общего с Богом не имеет. Человек просто религиозный, набожный, может быть, даже христианство исповедует. Но человек, не живущий в согласии с планами Бога, а у Бога есть планы на земле для созидания церкви, как семья должна быть устроена, как относиться к вопросам и деторождения, и целомудрия, внешнего вида, и вообще к целому спектру вопросов, у Бога есть ко всему дело. До всего есть дело у Бога. И вот написано, что верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Вот это очень важный момент, чтобы родители получали от Бога откровение. Откровение мы сегодня получаем из Библии, лично для себя, для своей жизни, на будущую жизнь, для детей наших, мы из Библии. Иногда Бог специальные откровения дает лично человеку, по ситуации какой-то, специально. Бывает, Бог за детей открывает некоторым родителям, что их ожидает. Или бывает, Господь предупреждает о каких-то переживаниях, горе, которое постигнет. Господь наметил, чтобы душа была испытана каким-то образом. Господь предупредит, чтобы человек подготовился, чтобы во всеоружие встретил эти переживания. И вот Ной, получив откровение, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Вот мы сегодня рассуждаем о детях, рассуждаем о воспитании. Братья и сестры, мы только вершину айсберга немножко касались. Это намного сложнее, намного сложнее. А еще это прочувствовать каждому в своей семье, это еще более сложно. И когда детки маленькие, мы еще можем легко порассуждать о воспитании детей. А в кого их нету, еще легче рассуждать о воспитании детей. И рецепты найдутся, каждому многодетному дать совет, повоспитывай своего сына или дочь. Найдутся советники. А вот когда подрастут дети, и вы знаете, я встречал, что у многих отцов исчезают советы из уст для других родителей. Потому что и свои ошибки увидели, и недоработки, и трудно, как с детьми бывает, увидели, поплакали, убедились, бессилие испытали, и тогда уже не свысока на других, уже не так строго судить за детей, за их поведение, потому что поняли, что не так просто все, не так просто. А когда еще не пережили, то можно и посудить, и повоспитывать родителей, плохо вот занимаются с детьми и прочее, прочее. Непросто это, братья и сестры. И все родители хотят, чтобы дети были послушны. Но нужно не забывать, что у детей природа испорчена. Они родились грешниками, и в этом грехе они живут и будут возрастать. И вот эта природа, естество, оно должно быть укрощено, как написано в послании Иакова, что естество человека укрощается, укрощено должно быть. А как? Наставление в учении Господнем, страх Божий привить, чтобы обуздывать вот эти все звериные, похотливые, гордые вот эти все движения души человека. Ну и дисциплина, и поощрение, это все в гармонии должно быть. И пост, и молитва на своем месте. Так вот, за Ноя сказано, что его вера двигала тем, чтобы приготовить ковчег для спасения дома своего. Это реально мысли Ноя были заняты вот этим вопросом. С чего это началось? Мы читаем в книге Бытие, что Ной был человек праведный. И Бог об этом засвидетельствовал сказал, «Тебя увидел я праведным в роде сём». Тебя я увидел таким. Поэтому, что он говорит? Я этот текст напомню. Ной же обрел благодать пред Господом, пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Точная характеристика, как Еноха. Енох ходил перед Богом, Ной ходил перед Богом. И что еще характерно, что в 18 стихе: «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот Бог позаботился. Жены сынов – это невестки. Это уже круг спасения расширился даже за пределы его собственных детей. Уже другие дети, которые не от Ноя родились, но стали невестками, они вошли в ковчег, вошли в спасение. Вот какое благословение. И Господь говорит: «Я поставлю завет мой с тобою». Это основа основ быть в завете с Богом. Братья и сестры, а у нас это есть. Когда мы принимали крещение, по вере мы вступили в завет с Богом. Это договор. Мы дали Богу добрую совесть, что мы будем ходить перед Богом. Мы не будем специально грешить по доброй воле. Мы это обещали Богу. И поэтому мы в завете. И этот завет утвержден на крови Христа. Он вечный, нерушимый. Со стороны Бога на 100% верность. Ну, а если мы неверны, ну тогда мы нарушаем завет. И вот основание этого завета, этот с Богом, а дальше хождение, хождение пред Богом. Наше хождение пред Богом, братья, это не в собрание сходить, хотя и это сюда включается. Это вся наша жизнь. И когда мы на работу идем, мы ходим перед Богом. И когда мы в быту, мы ходим перед Богом. И когда мы вышли с молитвенного дома, мы ходим перед Богом. И когда мы музыку слушаем, или за компьютер садимся, или когда в гости идем, или когда на природу идем, мы ходим перед Богом. Мы не можем иметь одно лицо в церкви, а на природе другое лицо, что не узнают человека. Нет, мы один и тот же человек должны быть. Ходить перед Богом. И Бог засвидетельствовал, как он ходил. Он был праведный пред очами Господа, непорочный в роде своем. В роде своем я понимаю, что это среди современников, которые его окружали, люди. Ной отличился непорочной жизнью. Вот эта непорочность, она и является и охраной для нас, и залогом, и благословением, чтобы дети наши вошли в ковчег спасения. Вот почему нужно каждой семье стремиться, чтобы чистота и святость была. Хранить семью от влияния мира, хранить семью от проникновения вирусов, греха в семейную жизнь, в круг семьи, не допускать разговоры ненужные, слухи, переносы, клевету. Это отравляет душу, это приводит в духовный упадок, это рождает подозрительность, отчуждение, в духе отчуждения. Люди становятся в церкви, ну, недружелюбными, отчуждаются. Почему? Разговор. Нам надо хранить себя от этих разговоров и приучить себя друг другу рассказывать о братьях и сестрах только хорошее. Это сближает, это помогает нам ходить непорочно на этой земле. И таким образом Ной обрел благодать пред очами Бога. Братья, какую благодать он приобрел? Как вы думаете? Что за благодать? Откровение, так, о спасении. А еще? Женя, как ты думаешь? Думаешь, вера, да? Кто еще как мыслит? Братья и сестры, я думаю, что Ной обрел у Бога благодать, верой обрел. Верой живой, которая родила непорочную праведную жизнь. Вот этой верой он обрел благодать для того, чтобы самому быть спасенным, и его семья, чтобы была спасена. Вот он эту благодать обрел. И мы вот, когда говорим о воспитании детей, братья и сестры, мы можем много говорить о спасении детей наших. Вчера тут молодежное было, и брат проповедовал один, и прочитал Амоса, как Бог говорит: я спасу остатки Израиля. Половина уха и две голени. И он задал вопрос: вы хотели бы такого спасения? С половиной уха, но еле-еле вот остался спасен, вот все в мире ушло, все растрачено, все там, вот так вот, две голени, все обглодано, вот это спасение, да? Зачем такое ждать? Да лучше всю жизнь посвятить Богу и с ушами, и с ногами войти в небо, чем вот это полуха. И, ну, действительно, вот подумать, действительно, зачем? Это же глупо так. А действительно делают такой выбор. Любя мир, любя грех. И тогда смотришь, люди приходят в собрание, ну, очень много потерь понесли. Много в мире прожили, очень много потерь понесли. И трудно восстановить. Юноша вот каялся вчера, вышел. Ну, как жалко его было. Стоит рослый парнишка такой: Господи, я благодарю, что ты простил меня, спас. Но я пришел к тебе помолиться, чтобы ты меня исцелил. Я, живя в юности греховной жизнью, позвонок у меня разрушен, у меня нервная система разрушена. Что он еще перечислял, то были братья. Он перечислил такие болезни страшные, ну, стоит развалина просто. Его жалко, но он с юности пошел в мир и разрушал себя. И теперь он стоит, плачет: Господи, помилуй, поврачуй, исцели. Конечно, жалко. Но это половина уха, это обглоданные голени. Вот человек, как головня из огня. Ну а послужить Богу? Обретать благодать надо для своих детей. Братья и сестры, я вам скажу, у нас никакой мудрости не хватит, никакого опыта, никаких знаний, никакой психологии, если мы не обретем у Бога благодать для спасения наших детей. Эту благодать нужно и вымолить у Бога, и в то же время необходима непорочная жизнь пред Богом, посвященная Богу. Не жить, как мирские люди, развлечениями, жить, вот, чисто для себя жить. А церковь – это так, ну, приход. Прийти прихожанином, а дальше я живу своей жизнью. А еще хуже, если вроде и активный в служении человек, и мирское в церковь несет. Вот это еще хуже. Другой человек хотя бы грешит и как бы прячется, а другой грешит и идет в церковь и говорит: а так нормально, а так не написано, а я считаю так правильно, а так сегодня современно. И вот это тяжко бывает. И объяснить человеку путь Божий. Благодать не учит человека. И человек невосприимчив к наставлениям бывает. И сложно объяснять. Там философии сколько в голове. Я недавно в одной церкви, мне звонит отец, говорит: брат, посети меня, посети мой дом, у меня встреча с сыновьями. Ты побудь на этой встрече, пожалуйста, у нас серьезный разговор с сыновьями. А у него, он уже пожилой человек, у него 7 сыновей, и большинство неверующие. И вот он назначил встречу с сыновьями. Говорит: я хочу еще к ихним душам поговорить. Я готовлюсь. Я ищу в Библии тексты еще поговорить к их душам. И ты приди. Мне сложно было, я в другом городе был, но организовали, привезли. И вот я 8 вечера пришел, и до полуночи мы общаемся. Сидят сыновья, взрослые люди, по 30, по 40 лет. По 35, по 42, ну, такие мужчины, рослые, самостоятельные. 2 члены церкви, остальные неверующие, 1 отлученный. Увлечены страшным лжеучением. Какой-то в Швейцарии его Зазык изобрел учение, реинкарнация плюс Христос. Перевоплощение. С оккультизма взяли, соединили бесовщину и христианство в своем учении, в своих понятиях. Как трудно с этими сыновьями было разговаривать. Как трудно. Они не принимают здравого учения. Они на выворот все вещи и извращают. И читают мне тексты из Коринфянам и говорит, как там написано, что все оживут, каждый в своем порядке, все оживут. И говорит, вот смотри, все оживут, вот это основание для учения о перевоплощении. Я говорю, подожди, там дальше что написано? Там написано, каждый в своем порядке. А кто такие каждый? Он говорит, это все люди на земле. Да не, люди грешники, многие, большинство. Как это они оживут? Они оживут для суда. Нет, все спасены будут. Да подожди, там написано, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии. Там не все люди, там Христовы. Он смотрит, как первый раз в Библию, а он годами читает, а он не видит истины в ней, ослеплен, обманут сатаной. Братья и сестры, обретать благодать надо. У Бога для спасения своего дома, вымолить у Бога, самим верно ходить перед Господом, в собрании, в церкви, все делать к созиданию, жить посвященной жизнью и ожидать от Бога милости, чтобы дети были наши спасены. Это живая вера. Вот так она проявляется и в жизни Ноя. Написано, он благоговея готовил ковчег. Благоговение – это тоже результат веры у человека. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы этого искали в нашей жизни. Если посмотреть результат какой, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вот результат жизни Ноя. Мир спасен был, в числе 8 человек его семьи. Человечество спасено было. И своей верою мир осудил. Потоп погубил этих людей. А сам стал наследником праведности по вере. Какие прекрасные люди, да? Семья его, вот жена, дети. Вот они вошли в ковчег. Вместе потом, осознавая спасение от смерти, от гибели, этот жертвенник строили. Господь обонял это благоухание. Они имели благодарное сердце. Жалко, что у детей это ненадолго было. Ну, хотя бы у некоторых ненадолго. Вина попробовали, трезвость стали терять. Дальше нехорошие взаимоотношения были. И дальше, и оно привело к тому, что родились даже богопротивные народы. Что потом происходило в потомках, дальше и дальше. И от Лота что произошло. Это сколько потом переживаний на тысячелетия. Но там, где путь отмечен верой, там благословение для потомков. Ну, может быть, на этом мы остановимся, потому что время уже за Авраама есть тоже поговорить, и почему у него бездетность была, и для чего она фоном была, ну, может, в другой раз. А сейчас я бы предложил, друзья, чтобы мы помолились, чтобы нам утверждаться на пути веры, обогащаться верою, чтобы мы обретали верою благодать у Бога для своего спасения, для спасения семьи, чтобы благоговеть перед Господом, хранить себя непорочными среди этого мира, где мы странники и пришельцы. Пусть нам Господь в этом поможет. Принесем наши нужды в кратких молитвах Господу и будем ожидать от Него милости. Аминь.